Говорит радио Организации Объединенных Наций. The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Елена Вапничная. Гости нашей рубрики «Интервью недели» сегодня офицер безопасности ООН Ольга Макрова. Офицер безопасности ООН Ольга Макрова уже устала отвечать на вопрос, каково ей, женщине, заниматься в ООН вопросами безопасности, да еще командовать мужчинами. Но вопрос не праздный, ведь в мире до сих пор существуют женские и мужские профессии. Не секрет, что даже на нейтральную должность при всех прочих равных скорее возьмут мужчину, а не женщину. Это подтверждают многочисленные исследования. О них и о том, как же ей все-таки работается среди мужчин, мне рассказала сама Ольга Макрова.
Наше общество развивается какие-то там энное количество тысяч лет. Даже я не беру, что там за 70 лет советской власти, когда мы жили в Советском Союзе, советское правительство и наше общество, мы все боролись за эмансипацию женщин. Всегда там женщины с отбойными молотками, работающие в шахтах наравне с другими шахтерами, или женщины-трактористки, это были объекты новостей, программы «Время» и так далее. Наша вся молодежь, все дети, мы знали, кто такая Клара Цеткин, кто такая Роза Люксембург. Мы праздновали 8 марта так, как не празднует ни одна страна мира. И мы, в общем-то, росли все 70 лет. И я росла в этих условиях, когда считалось, что женщина имеет и равные права, и равные возможности, и все равное вместе с мужчиной. Но как бы реальность нашей жизни показывает несколько другое. Если даже мы посмотрим, сколько по всему миру женщин-президентов стран, или женщин-премьер-министров, или женщин вообще в руководстве стран, то результаты будут далеки даже от 50-50, да, а может быть 15% на 85, где 85% будут занимать мужчины. Кроме того, безопасность — это где я работаю, да, это вообще изначально и исторически профессия, которая специфична исключительно мужчинам, и как военные, как полиция. И тут тоже вот немножко такая дилемма. С одной стороны, это исторические профессии, которые выполняют коллеги-мужчины. А с другой стороны, если так подумать, а много ли женщин готовы бегать со шлемом на голове, с 5-килограммовым этим жилетом бронепроницаемым, ездить в этих пыльных машинах по пыльным дорогам, без воды, каких-то элементарных гигиенических условий, где лицо кремом не намажешь, оно у тебя обветренное, и волосы твои выпадают, потому что непонятно, какую ты воду пьешь и под каким душем ты моешься. Вот сколько женщин будет готово поменять уют, привычный дом, домашний уклад, своих деток оставить там и поехать вот месить сапогами, так сказать, эту грязь вот этих далеких стран. Это с одной стороны. А с другой стороны, во всех нас, и в мужчинах, и в женщинах, присутствует бессознательная уже установка, когда, например, мы считаем, что если у нас мальчик, сыночек заплакал, то мы говорим, ну что ты плачешь, как девочка? Или если наша дочка взяла в ручки молоточек и пассатижи, ну что ты играешься мальчишескими игрушками? И ну, так дальше продолжается. Вот мы думаем, что а вот если медсестра, или вот если помощник по офису, ну, конечно, женщина эту работу лучше сделает. А, ну, если это военный с автоматом и там космонавт, то, наверное, эту работу сделает лучше мужчина. Это, опять-таки, установка в нашей голове. К чему это приводит? Если вот, допустим, я начну командовать своим командирским голосом, то про меня скажут, ой, она же даже агрессивная, она такая командирша, она такая босси. Если то же самое, теми же словами скажет мужчина, то от него это нормально услышать. Опять-таки, это настройка нашего мозга бессознательная. И даже провели интересное исследование, взяли двух подопечных, мужчину и женщину, им дали одинаковый текст. они должны были отвечать интервьюистской панели. В интервьюистской панели сидело два мужчины и две женщины. Голоса вот этих вот участников этого эксперимента, и мужчины, и женщины, изменили. Да, непонятно было, кто говорит. Тогда панель, которая их интервьюировала, пришла к выводу, что вообще-то одинаковые ответы, одинаковые по содержанию, и, в общем-то, оба кандидата были призваны одинаковыми. Следующий этап эксперимента. Женщина говорила тот же текст, что говорит мужчина, но своим женским голосом отвечает на те же вопросы. И мужчина то же самое. И когда, значит, интервьюскую панель спросили, ну, вот как по результатам, кто же как бы будет вами выбран, какой кандидат лучше? Повторяю, что ответы были абсолютно одинаковые, то панель сказала: вы знаете, мужчина был лучше, мужчина-кандидат был лучше. Его ответы были глубже, интереснее. Он знал, у него большой потенциал. Вот это мне нравится, это слово. Вот у него большой потенциал. И вот, к сожалению, часто получается, что настолько наше общество имеет вот эту вот бессознательную уже установку в мозгах, что когда женщина говорит, она может быть даже не услышана. Когда через 5 минут то же самое скажет мужчина, и он получит аплодисменты. Пока это существует в нас, очень трудно будет что-либо еще сделать. Поэтому вот, например, у меня в департаменте сейчас очень яркая установка, сильная установка, это вот именно создать атмосферу и климат в самом департаменте, чтобы как-то люди знали о том, что эта установка бессознательная присутствует в каждом из нас. Если мы будем знать об этом, мы уже сможем как-то повлиять на наши решения и на то, как мы относимся там, к женщинам или к мужчинам.
У меня вопрос. Mm-hmm. Вот вы сказали, какая женщина захочет бегать там в бронежилете тяжеленном, в пыли, без комфорта? Я вот знаю одну такую женщину, ее зовут Ольга Мокрова. Что ее заставило устроить себе такую жизнь?
Хороший вопрос. Но я думаю, что это как-то у меня с детства повелось. Когда я была еще совсем маленькая, и я жила в таком дворе маленьком, в маленьком городе Николаеве, у меня не было подружек, девочек, просто потому что не было девочек вокруг. Никто не родил девочку, кроме моих родителей. И вот с детства я играла с ребятами в войнушку. Войнушку, какие-то соловьи-разбойники, лапта, вот какие-то все время мальчишеские игры. Я помню, я так переживала. Вот у меня был пистолет очень хороший, но мне так не получалось издать этот звук стрельбы пистолета так хорошо, как это вот делают мальчишки, когда они бегают с автоматом.
А звук нужно было самому,
ну, да,
там.
Конечно, тра-та-та,
да.
Но только это не тра-та-та.
Ну, понятно.
Я не хочу по радио этот звук издавать. А потом, когда я уже была в училась в школе на последних годах средней школы, я узнала об этом военном институте, который я заканчивала, военный институт иностранных языков, который получил позже название военно-краснознаменный институт Министерства обороны. И, боже мой, я просто не могла себе представить, какое счастье туда поступить, потому что я буду ходить в форме, потому что там что-то будет такое военное, военизированное. И я туда и поступила. Я очень хорошо стреляла из пистолета Макарова, это была часть нашего обучения. Я вдруг познала, что боевые уставы военные — это такая интересная книга. Хотя вот многие девчонки, мои сокурсницы, этого не понимали. А мне просто это очень нравилось, потому что настолько все логично описано, кто когда что делает, вступает в бой, из боя выходит и так далее. Ну, строевые уставы — это было немножко более скучное дело, когда надо было там ходить строем. Но, тем не менее, наши коллеги, мужчины и курсанты мужчины очень любили, когда девочки, коробка наша, строевая коробка, шла строем. У нас был специальный марш, марш егерей, который был немножко по темпу медленнее. Наша коробка женская всегда шла последняя на парадах, потому что мы же не так поднимаем ножку, и шаг у нас не такой длинный, как у мальчиков. Там мы такие, мы как лебеди плывем. Вот, и вот у нас специальный марш для этого был.
А много ли у вас было девочек-то?
До того года, когда я поступила, это было в 83-м году, девочек было вообще очень мало, около 20 человек. Они были частью западного факультета. С 83-го года из девочек сформировали отдельный факультет. Мы назывались «Пятый женский факультет». Интересно, что кто мы такие были, курсистки или курсантки, до сих пор вызывает большие дебаты. Ну, очень много связано хорошего с институтом, навеки я ему благодарна. В частности, вот за образование такое всеобъемлющее.
Ну, вот мы говорили раньше о том, что женщины сами иногда поддаются этим стереотипам и не ведут себя уверенно, и не проявляют инициативу. С таким вы встречались, и у вас это было или нет?
Это имеет психологическое обоснование. Уже ни одно исследование на эту тему проведено. Мужчина себя, как правило, переоценивает. И он как бы более подвержен, я не могу сказать хвастовству, но в изложении истории про себя его заслуги, грубо говоря, преувеличены. Это так он себя видит. У женщины получается наоборот. Она обладает более каким-то скромным подходом к изложению истории про себя. И хотя, допустим, ее достижения будут точно такими же, как вот то, что сделал мужчина, который рассказывал перед ней, женщина, как правило, излагает свою историю или историю про себя более вот в таких вот скромных формах. И, конечно, об этом надо говорить. Женщины должны об этом знать. И еще вот такой замечен факт, что женщине гораздо труднее проводить интервью по телефону. Это, опять-таки, связано с эмоционально-психологическим устройством женщины.
Потому что внушали, да, что внешность очень важна, играет большую роль. Правильно я понимаю?
С одной стороны, да. А с другой стороны, как-то вот женщине труднее разговаривать с этим безликим, безмолвным экраном, если это проводится по скайпу интервью. Или хочу заметить, что интервью, если проводится по скайпу, оно проводится без видео. Такое правило. Или же с телефоном. В то время как у мужчин почему-то это лучше получается. Но вот мне кажется, что очень важно найти женщин талантливых, пусть даже на ранних, вернее, не пусть даже, а лучше всего на каких-то ранних этапах найти вот этих талантливых женщин и дать им дополнительный тренинг. Во-первых, показать, вот какие бывают вот эти вот нюансы, связанные с умением или неумением представить себя, свои достижения, провести интервью, научить их каким-то переговорным качествам, как владеть аудиторией, как преподнести себя, как это сделать так, чтобы не подумали, что ты агрессивный, и в то же время ты доносишь то, что ты хочешь донести, и быть на уровне своих коллег-мужчин. Вы знаете, вот было замечено, что вот выступает женщина на интервью, она дает, излагает свою историю, свои квалификации, свой опыт, который, в принципе, больше и лучше, чем у коллеги-мужчины. Выбирают коллегу-мужчины со словами «у него выше потенциал». По всей видимости, это сидит опять-таки на нашем уровне бессознания, что...
У женщины короче век, получается.
Получается, что так, да.
У мужчин еще есть время свой потенциал реализовать, а женщина, она уже списанный такой же продукт.
Да, реализовала. Да, немножко вот такой несправедливый подход. Но опять-таки, если мне кажется, что мы ничего не достигнем, если вот этот вот климат внутри наших, пусть маленьких организаций, мы часть большей организации, если это не изменится.
Доводили вас мужчины до слез, коллеги?
Коллеги мужчины до слез.
Ну, тоже такой стереотип, что женщины легче плачут, чуть что сразу плачут.
Ну, что касается моей работы, то тут попробуй меня довести до слез. Вот если я вижу, как, допустим, пострадала собака от, я не знаю, чего, там лапы у нее оторваны и пол головы нет, вот я могу заплакать. Но если что-то касается моей работы, и особенно если я знаю, что я права, ну, тут очень тяжело довести меня до слез.
Сотрудница Департамента безопасности ООН Ольга Мокрова. Слушайте нас в интернете radio.un.org. Следите за нами в социальных сетях. С вами была Елена Вапничная. Всего вам доброго и до новых встреч.